Сегодня третье занятие из цикла молитва. Мы находимся в Геморе Брахот, страница 16, и продолжаем тему, когда о том, что определенный Талмид Хахам после того, как он сделает традиционную тфилу, 19 брахот, добавляет от себя дополнительную тфилу. В прошлый раз мы разобрали то, что добавлял Раби Лезер. Сегодня посмотрим, что добавлял Раби Йоханан. Сказано, что после того, как он кончал молитву, он говорил: «Ихи рацойн нафанеха, ашем элокейну, будет твоя воля». И дальше вот идет то, что он просил. Несколько вещей. «Посмотри на наш позор. Посмотри на то зло, которое нам делают. Оденься в одежду рахамим, милосердия». Дальше идет «оденься в одежду силы», «оденься в одежду хесед» и «в одежду милости». Вот четыре одежды надо одеться. Об этом он просит. Дальше еще что-то добавляется. Значит, начнем сначала разбирать, что здесь имеется в виду. Первое, Раби Йохан обращается с тем, чтобы Хакодеш Боруху посмотрел на стыд, в котором оказался народ перед другими. И второе, посмотрел на зло, которое они нам делают. Сразу возникает вопрос: ну хорошо, предположим, Хакодеш Боруху посмотрит действительно на это. Но известно, что то, что с нами происходит, это зависит второстепенно, во вторую очередь, от того, кто это делает, а в первую очередь от того, что мы делаем. То есть та ситуация, в которой народ оказался, виновата в первую очередь мы сами. В чем тогда смысл просьбы «посмотри на это»? Но он посмотрит, скажет: «посмотри в зеркало, и ты увидишь». Вот первый вопрос возникает. Чем Раби Йохан руководствуется, когда он обращается наверх с такой просьбой «посмотри»? Он ясно получил ответ: «посмотри на себя». Мысль в том, что в событии есть две стороны. Первая причина события, вторая сама по себе событие. Нельзя обращаться наверх с просьбой о помощи, если сам вызвал эту ситуацию и по-прежнему в ней стоишь, на той причине, которая вызвала эту ситуацию. Если отказался уже от этой причины, отошел от этого пути, который привел к этому, к этой ситуации, тогда уже можно обращаться наверх. Что причина уже с точки зрения того, который произвел ситуацию, уже устранена. И тем самым вместо двух факторов в том, что произошло, остался на самом деле только один – сама ситуация. А первая уже была решена. Вот после этого можно обращаться наверх. Если человек идет, переносим уровень самого человека, идет по злому пути, делает что-то нехорошо, неправильно, получает в ответ на это что-то, говорит: избавь меня от этого. А сам продолжает делать то же самое, что делал, это не будет работать. Обратиться наверх может после того, как уже сам что-то сделал, а именно отсек себя от того, что привело к этому. Вот с этим Раби Йохан идет наверх. Мы уже, так сказать, можем отошли от того пути, который был, и теперь вот давай, так сказать, надо решать, что сейчас происходит, посмотри на это. Значит, теперь на что он, конкретно на что он предлагает обращать внимание Всевышнему? На две вещи. Первое – стыд, бойшес, и второе – нара, на зло, которое делают. Это два момента. Стыд и конкретно, что было сделано. Стыд вызван тем, что было сделано. Что имеется в виду? Например, ну, скажем, во времена греков и воин были разного рода декреты, запрещающие, скажем, праздновать Рош Ходеш, Шаббат, Брит Мила, в какое-то время запретили изучать Тору. Они где-то запрещают. Не изучайте, не выполняйте, и мы должны подчиняться. Смысл им ситуации, про которые, можно сказать, нам стыдно за это, нас унижают, нас принизили. Это принижение, оно рождается от разного рода ситуаций, и оно общее. Это принижение, оно общее во всех этих ситуациях, как бы общий знаменатель. Могут быть разного рода события, И в каждом из них, в каждом из этих конкретных событиях присутствует это принижение. Тебя принизили, заставили выполнять то, что ты не хочешь выполнять. Это вот первый аспект. Обрати внимание на это. И второй аспект уже на конкретные вещи, которые с нами делают, на зло конкретное. Теперь в этом обращении есть, можно посмотреть на него с двух сторон, дать две интерпретации. Что, собственно, с чем идет, с каким чувством, с какой мыслью идет Раби Йоханан сейчас наверх? Стоит позор. Что за этим стоит? Вот одно понимание. Какие-то там люди из других народов диктуют нам свою волю, заставляют, что нас делать. Я не могу так, мне плохо от этого. Англичане диктуют Израилю, что делать. И дальше то же самое рассуждение может быть в конкретных событиях. Я хочу делать брит-мила сыну. Мне не разрешают. Говорят, это опасно для жизни или еще что-то. А я хочу выполнять закон Торы. Нельзя. Вот это первый так сказать, угол зрения на то, с чем обращается Раби Йоханан наверх. Можно посмотреть по-другому, по другим углом. Когда мир создавался, создавались народы, пришел в мир Исраил, идея была в том, что вот во главе человечества, во главе, стоит там Исраил, не в хвосте. Таков был замысел. Это правильный порядок вещей, правильное распределение ролей. Кто это установил? А куда же Барух установил? Нет людей. И вот сейчас, в этой ситуации, в которой мы оказались, наше время, или 100 лет назад, или 300 лет, или 1000 лет назад, вот в той ситуации, в которой мы оказались, выходит наоборот, мы хвосте, а не в голове. Это против твоего порядка, ты не так устраивал мир. Не так оно и должно идти. Кто отвечает за мир? Люди не отвечают за мир, они в нем участвуют. Ты отвечаешь за мир. Так посмотри, что в твоем мире творится. Все наоборот. Голова в хвосте, а хвост в голове. В начале. Это... И также точно в конкретных событиях. Ты приказал выполнять Тору. Мы готовы выполнять, но мы не можем. Мы не можем следовать твоему распорядку вещей, как оно все должно быть. Это второй угол зрения. Он идет не от себя, что я не могу, а мне хочется, а наоборот. Это твоя ответственность. Ты за это отвечаешь. Кто еще это может сделать? Вмешайся, возьми метлу или другой какой-то предмет и пройдись по миру. Установи вещи, чтобы не правильно шли. Мы готовы, мы хотим, мы отказались от своего пути. Теперь слово за тобой. Что этот второй угол, второй подход, он гораздо более продуктивный. Он имеет большую силу воздействия на небеса. Что в нем даже на самом деле соединяются и первый, и второй. Второй подход включает в себя первый тоже. Где главенство? Во втором, не в первом. Значит, вот с этими двумя просьбами, чтобы посмотрели, Раби Йоханан обращается. И здесь есть деталь, нюанс такой. Но мы до сих пор говорили, посмотри на это и посмотри на это. На самом деле в тексте есть два глагола, два разных глагола. Первый глагол означает тацис. Это как бы, так, мельком. Посмотри мельком, брось взгляд. Но второй глагол «табит», он означает уже «понаблюдай», «внимательно посмотри». Чем вот вызвано это изменение слова? «Мельком посмотри» или на самом деле «понаблюдай, что происходит», «внимательно отнесись к этому». Тут тоже можно дать два объяснения. По поводу «больше стыда» – это общая картина. Общая картина в одном в декрете, в другом, в третьем, присутствует одно и то же, стыд в этот момент. Это общая картина, поэтому тут особенно рассматривать нечего. Посмотри, и ты сразу все увидишь. Когда речь идет уже о конкретных вещах, вот посмотри на первое, увидел, теперь посмотри на второе, так, дальше перекинь взгляд на третье, и вот внимательно осмотри всю картину, что происходит. Поэтому употребляется другой глагол, что цель иная. В первом и во втором случае. А можно по-другому рассудить. Бойшес – это то, стыд – это то, в чем мы оказались. Зло конкретное, которое делают, они нам делают. Когда просим посмотреть его на то, в чем мы оказались, на то положение, в каком мы оказались. Мы не хотим, чтобы он пристально всматривался в это. Что если он будет пристально всматриваться, он доберется до причины. Видит какие-то нюансы в этом, в которые мы сами не очень красиво выглядим. Поэтому, когда он смотрит на нас, нам неохота, чтобы он, так сказать, всматривался в наши подробности. Так, мельком посмотрели, увидели общую картину, она неправильная, приприми, пожалуйста, меры. Когда касается дела Гоэн, других народов, ну, всматривайся, посмотри внимательно, что там происходит, что они творят с твоим миром, не мельком, как про нас, а на самом деле посмотри, вникни. Поэтому используются эти два разных глагола. Дальше, после того, как Рабби Йохан просил о том, чтобы посмотрели на то, что происходит, дали оценку событий сверху, идут просьбы о том, что в связи с этим надо предпринять. Вот надо одеться в четыре вида одежды. Рахамим первое, второе – милосердие, потом сила, ойс, потом идет хесед, и потом идет хейн, милость. Четыре вида одежды. Что значит одеться в это? Есть такая концепция одежды, это вот есть внутренняя, и одежда сверху идет, это внешняя. Можно считать, что для души человека тело его является одеждой. Душа сама по себе не проявляется, но она проявляется через тело, через одежду. Поэтому, когда говорится здесь о том, что оденься в такую-то одежду, имеется в виду, что начни действовать. До сих пор душа, она без тела не может действовать. Ты не предпринимал, мы оказались в таком положении, с нами это делают, пожалуйста, вмешайся, начни действовать. Означает «одень одежду». «Одень одежду, начни действовать». Вот предлагается четыре вида одежды. Ведь на каждом из них остановимся. Первое – милосердие. Значит, что такое милосердие, рахамим? Это, с одной стороны, суд. Но это суд снисходительный, не настоящий, как бы. Что значит пример нисходительного суда? Ну, мне хочется, скажем, иметь бутерброд с сыром. Но я понимаю, что я его не заслужил. По настоящему суду мне вообще куска хлеба не положен, дадут воду попить и все. Я прошу, пусть черствый, но все-таки кусок хлеба, чтобы был. Это вот милосердие. Нормальный, хороший кусок хлеба с сыром, с маслом. Это хесед уже в данной ситуации. Вода – это голый дин. Еще хорошо, если вода. Черствый кусок хлеба – это милосердие. Так вот, просьба такая. Мы понимаем, что мы не малохим, не ангелы. Но мы просим милосердного суда. Отнесись с милосердием к нам. Так, дальше здесь следующая просьба уже про силу, ОС. И это странно. Если мы посмотрим на все четыре одеяния, они располагаются так. Рахамим – это относится к нам. Сила относится к другим народам. Дальше идет третье – хесед – это опять к нам. И потом хейн – милость – опять к нам. Получается мы, они, мы, мы. Почему сделан такой разрыв? По логике должно быть наоборот. Сначала они, с ними разберись, и потом уже все про нас. Один, а потом все про нас. Один, два, три. Это более естественно. Функция получается непрерывная, а тут вдруг разрыв. Они как-то втиснулись в середину. Вот это вопрос, почему он так сделал? Почему он так расставил именно эти слова, эти виды одежды? Ну, очевидным образом, это последовательность, она выбрана из того, как человек одевается. Сначала он одел, скажем, вот какую-то нижнюю одежду, потом что-то сверху, потом еще сверху, потом еще сверху. Одно надевается на другое. Вот идея последовательности. Сначала ты это должен делать, потом это, ну, не должен, а просим, чтобы сделал это и это. В такой последовательности. И Рабби Йохан считает, что последовательность должна быть такой, а не иной. Почему? Почему не начать с силы? Первое – поступи по силе, то есть прояви качество дин, медас дин. А потом уже вот рахамим по отношению и так далее. Значит, ну, люди, скажем, в наше время хотят такую, многие. Вот есть всякие разные проблемы. От Ирана идут проблемы, исходят там от арабов, еще от каких-то стран там исходят. Много стран, откуда исходят проблемы. Вот разберись с ними. Пусть в Иране будет, скажем, пару землетрясений хороших, таких в нужных местах. В России, скажем, что-то случится. Еще где-то. Врагов много очень. Разберись с ними. Так, вопрос, а что с нами? Что мы, собственно, хотим? Мы хотим, чтобы все зло, которое вокруг нас идет на нас с разными, так сказать, изображениями, исчезло. Волшебная палочка Всевышнего пусть исчезнет, землетрясение пусть там будет. А у нас? Что мы хотим, чтобы у нас было? Оставь нас в покое, оставь как есть. Той ситуации, в которой мы оказались, мы хотим, пусть ситуация снаружи изменится, а у нас пусть останется, не трогай нас, мы хотим спокойной жизни. Вот как мы жили до сих пор спокойно, вот пусть значит, опасность извне, так? Ну, пусть уничтожит опасность извне, а нас оставь в покое. Вот так это не работает. А Кодыш Бороху так на мир не смотрит, если дин, то дин. Раби Йохан это понимает, он не начинает с дин, с суда, он начинает с рахамим. Дальше могут спросить люди, ну а как же было Мицраим, Макаби Хойрес, казнь первенцев. Мы были оставлены в покое, а они нет. Другие макот, которые там были, казни, казания. Но там было специальное время. Там было время чудес. Мир действовал в тот момент не по законам Тева, природы. Это было специальное время, поэтому с него нельзя брать пример. Мы живем в нормальное время, когда таких открытых чудес не происходит. Они есть, но они скрытые. Поэтому нельзя мерить по Мицраим. Если просишь дин, то будь очень осторожен. Поэтому Раби Йохан начинает с рахамим. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, если рахамим – это снисходительный суд, то он тоже будет над всеми. Суд идет над всеми. А я не хочу, чтобы он, то есть, Гоэн применял рахамим. Получится, что я прошу об этом тоже. Примени рахамим к всем, к арабам, там, еще к другим народам. Это, в общем, неправильная просьба. Как разрешить это противоречие? Есть гемора, которая говорит о том, что странное такое утверждение, что к тому, у кого нет дат, нельзя проявлять рахмонос, милосердие. Человек оказался в какой-то ситуации сложной, как бы, в каком-то смысле как бы тонет, я не могу ему помочь вытащить его из этой ситуации. Хотя имею возможность. Это относится так, с евреям тоже. Что стоит за этим? Вот странно очень гемора. Надо понять, что здесь имеется в виду. Чтобы понять это, надо знать, что означают эти слова. Дат. Нет у человека дат. Что это значит? Что вообще говорят дат дают? Дат – это та часть разума, которая связана с нашамой, с душой. Это выход человека разумом наверх. Подключение его к верхнему миру через разум. Это дат. И вот этот путь верхний, путь, по которому человек идет в этом мире, который продиктован верхом, он отвечает дат человеку. Если человек идет по этому пути, дат его проявляется. Если он сворачивает с этого пути, у него дат не работает. Он отключен в этот момент. Вот говорим сейчас о человеке, у которого нет дат. Что он отошел от пути, по которому правильно идти. Он идет по своей дороге, по другому, по злому пути. Но, естественно, за это получает то, что он получает на этом пути. Вот этот пути, который прочерчен лапой ситры ахры, и ждать там хорошего не приходится на этом пути. У него будет безоблачно спокойной жизни. Наоборот, мир повернулся к нему негативной стороной из-за того, что у него нет дат. В этот момент находится, значит, добродетель, который хочет вытащить его из этой ситуации, помочь. Жизнь поставила того человека в нелегкую ситуацию, ситуацию страдания, ущерба, И на это есть причина. Он пошел не по той дороге. И вот то, что его ждет на этом пути. Может, он одумается. Может, через Исурим, через наказание придет очищение. Все это неспроста. Находится человек, который хочет его вытащить из этой ситуации. Вытащить от заслуженного. И куда он его может поставить? В духовном плане. Ну хорошо, человек, так сказать, получил какое-то, скажем, количество денег, расплатился с долгами, теперь он может дышать более свободно. А где он в духовном плане стоит? Он не встал на правильную дорогу, потому что у него нет дат. Поэтому на духовном уровне ты ничего не сделал, ты не помог. Наоборот, ты ему навредил. Что он получал в соответствии с тем, что ему положено, и был шанс справиться. Или через Исурим как-то очиститься. А ты лишил его этого. На духовном уровне ты ему не помог, наоборот, повредил. Поэтому, говорится, не помогай ему. Если у него есть дат, ты ему помог. Он встал на правильную дорогу, и, значит, дальше как-то что-то будет продолжаться. Но здесь, когда у него нет дат, так ничего не произошло. В лучшую сторону ничего не изменилось. А проблема с этим утверждением Гемора, которое мы вроде бы поняли, в том, что как относиться практически к тому, что сказано. Часто Гемора говорит что-то, и дальше возникает вопрос а как же я применю это знание? Откуда я знаю в данном случае, есть у человека дат или нет? Может, просто есть яйцер ара, который сбил его с этого пути, но дат-то у него есть. А Гемора говорит только про того, не которого яйцер ара попутал, а про того, у которого на самом деле нет дат. У него в мысли нет той правильной дороги, нет желания идти по той правильной дороге. У него нет дат никакого, он к той дороге никакого отношения по своему разуму. А как я узнаю, что у человека внутри? Откуда? А если у него есть дат, тогда я ему вроде должен помогать уже. Это проблема. Но она решается уже исходя из жизненной ситуации, из того, кто, значит, как он, человек может видеть, что у другого. Это уже отдельный вопрос практического применения. Нас сейчас он, конечно же, интересовать не может. Но в конкретной ситуации каждый раз решается. Теперь возвращаемся к нашей геморе. Мы просим Мидас Рахамим, есть ли опасность, что она будет применена к другим народам? У них нет дат. У них нет правильного пути Торы. В свое время, когда Тора раздавалась, предлагалось, они от нее отказались. И поскольку у них нет дат, нет этого правильного пути, мы говорим о народе в целом, могут быть конкретные индивидуумы, которые, по крайней мере, семи мицвот Бнайновых следуют. Это возможно. Но мы говорим сейчас о народах в целом. Там нет дат. Не свое понимание, но нет непонимания Торы абсолютно. Более того, враждебные, как правило. Поэтому нет никакой опасности, что к ним, на них пойдет Мидас Рахамим. Абсолютно никакое. Но вполне просить, начинать с рахамим. Пусть будет снисходительный суд над нами. Это первая одежда, в которую мы просим, чтобы он оделся. Суд над нами сделай, но помиды с рахамим. Вот начинать надо с себя. А если пойдешь по-другому, начни с других. А меня оставь в покое. Это не будет работать. Мы находимся в центре мироздания. Они находятся на обочине. Начинать надо с центра. Ну, чтобы надо, а так устроено. Рыба гниет с головы, очищение идет с головы, не с ног. Сначала надо промыть мозги, а потом заниматься ногами. Они тоже были чистые. Если мозг грязный, ноги вымыл, так снова пойдешь в грязь. Поэтому начинается здесь рахамим с себя, с центра. Но помида с рахамим. Дальше вторая одежда уже сила. Но тут мы переходим на них. Нас ты уже рассудил по Мидасрахам, теперь займись ими. Значит, есть разные слова для силы. Есть гвура, есть хазок слово. Здесь используется слово ойс. Айн-зайн корень. Это сила, не просто сила, а сила беспощадности. Азуспоним. Это выражение, которое означает жестокость, наглость. Нет препятствия. Уничтожай все, что есть на пути. Нет препятствия. А вспомним, это значит вот наглость. Перед тобой стоит высокий человек, ты к нему проявляешь наглость. Нет высокого перед тобой. Нет преграды никакой. Вот с этим словом, с этим глаголом предлагается поступить по отношению к другим народам. Вот это просьба. Но этот вид просьбы, он не соответствует, явно входит в разрез с общепринятым представлением в настоящее время. Что мы слышим в средствах информации массовых, в умах людей? Вот какой он плохой? Он убивает людей своего народа. Или другой вариант. Какой он плохой? Он убивает неповинных мирных граждан. Есть человек с винтовкой? Ну, понятно, он ведет войну. Но тот, у кого нет винтовки, почему он его убивает? В этом он не прав. Это его вина. Вот какой он плохой. Давайте посмотрим. Значит, женщина. У нее нет винтовки в руке. Дальше она родит там 2-3 ребенка, которые со временем возьмут винтовку в руки. Она их так воспитает. Маленький ребенок родился, он что не сделал? Посмотрим внутрь. Он ничего не сделал, он уже вырастет. Все силы, которые потом появятся, они уже сейчас есть. Они, так сказать, то, что потом будет, оно не придет откуда-то со стороны. Это то, что у него сейчас есть, просто проросло уже. Что ждать момента, когда вырастет, он возьмет уже винтовку и начнет убивать? Здесь, в Геморе, да, от Тойра, идет обращение «разберись с народом». И не говорится, разберись с вояками с возрастом от 20 лет до 50, а остальных оставь в покое. С народом. Шаул в свое время, Шаул Хамелах, оставил одну женщину. И мы знаем, что из этого выросло. Вырос Аман, а Молок пошел. Так вот здесь взгляд такой, что значит, примени силу, разберись с ними. Значит, мы разбираемся, он решится, он знает, кого надо, кого не оставить живых, пусть это он разбирается. Но с народом в целом. Все на его усмотрение. Но мы так сказать, относимся к ним беспощадно. Нет милосердия. Дальше. Следующая одежда, которую Раби Йохан просит, чтобы Всевышний одел, это одежда Хесед. Здесь есть два момента. Первый момент, на что следует обратить внимание. Первый момент. Раби Йоханан сначала попросил о рахамим и о эссили, и вроде бы уже все нормально. Нас уже судили, так сказать, по милосердию. Уже как-то у нас отрясено все. Можем продолжать жить. Плохое устранено. Те враждебные силы, которые были вне нас, тоже их убрали. Ну и все, мы можем продолжать свой нормальный человеческий образ жизни. Один изучает Тору, другой там, скажем, ходит в музей, третий едет за границу, четвертый внуков воспитывает, детей. У каждого полно забот. Кто-то умудряется все вместе делать. И все нормально. А Раби Йохан говорит, нет, ненормально, мы хотим другого, мы хотим больше, чем это. Хесед сделай теперь. Значит, хесед. А Кодеш Бороху есть разные медот, разные, так сказать, виды шефа, которые он шлет на землю. Там разум, значит, чтобы... Любое качество человека, оно имеет сам корень наверху. Вот дай нам его... Памидас хэсэ, то есть хорошее. Пусть хорошее нам идет в этом виде, в этом виде, в этом виде, в этом виде. Оказывается, против того, после того, что вот все нормально устроено уже, и можно продолжать свое, мы хотим чего-то экстра, дополнительного с хашамаем, с неба. Раби Йохан показывает, что нормальная вот эта жизнь нас еще и не устраивает. Нам надо больше. Подарки с неба, чтобы шли. Этим, в общем-то, мы отличаемся от коровы. Корова на лугу, а нет волка, и есть травка. Что еще ей нужно? Ничего больше не нужно. Придет хозяин, выдает молоко. Все. Родит теленка. Все. Все в порядке. Что там в небе происходит, абсолютно все равно. И ничего от неба не нужно. Это коровья жизнь. Ребенок говорит, что значит, мы хотим больше. Мы люди. Дай нам хесед. Дай. Дай нам небо. Нам надо высокое. Это вот один момент. Второе. В этом обращении к хесед, оно следует после суда. только после того, как он сделал дин суд, можно просить о подарках. Вот такая последовательность. Это хорошо учесть в личном опыте. Хотя мы здесь говорим про народы, но на индивидуальном плане работает очень так же. Человеку хочется что-то. Вот да, на самом деле в сердце своем действительно не просто там вот что-то так пришло в голову, хорошо бы иметь. На самом деле по существу ему это необходимо, нужно. Чтобы вот сверху пришло это. Дальше, прежде чем просить вот об этом, чтобы это сверху пришло ему, могли это приобрести, надо посмотреть, а готов ли он к этому. Подготовлено ли место для того, чтобы что-то туда пришло. Это общий закон. Причем, чтобы что-то дать, надо посмотреть, а куда даешь? Может ли то место воспринять это? И что в результате получится? Если плохое место дать хорошее, только хуже выйдет. Или вообще просто нельзя дать. Но первая разумная просьба, прежде чем просить, дай мне это, подготовь меня к этому. Помоги подготовиться к этому. А здесь, в этой Геморе, сначала дин, место подготовлено, и теперь только идет речь о подарках. Дальше. Четвертая одежда – это одежда хейн, милость. Есть разница между милостью и милосердием. Милосердие – это снисходительный суд. Милость – это никакой не суд, это всем наоборот. Что такое милость? Хейн. Значит, в Хумаш есть два персонажа, про которых это слово, с которыми это слово связано. Это Ноах и Моше Рабейну. Ноах, он нашел хейн в глазах Ашем, милость. И во что это вылилось? Единственная семья была спасена из всех существовавших на тот момент. Его как бы выделили. А Кодеш Бороху приблизил его к себе, отделил от остальных. Моше Рабейну, он тоже был выделен. Он обращается, если я нашел хейн в твоих глазах, тогда покажи мне то-то, то-то, то-то. Дай мне знание того-то, 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 своих путей. Вот чтобы иметь это что-то специальное, надо быть выделенным. Это вот слово «милость». И оно следует здесь за «хесед». «Хесед» — это общее обращение, как бы «дай вот эту шефу в творение». Установи в нем как бы нормальный, хороший порядок, согласно небесному распорядку. Установи небесный распорядок. А «хейн» — это приподними к себе еще. Всюду есть уровни, два уровня. Есть вот больше, может, уровня. Но есть вот уровень приближения. Это дополнение к тому, что уже хорошо. Мало бы, чтобы было просто хорошо и вот высокое присутствие. Надо еще приближение, близость к Всевышнему. Это вот заключительная, последняя просьба. Все эти четыре одежды, они указывают путь. И понятно, почему одна над другой. Сначала должно быть одно действие, одна одежда. Потом поверх нее, после того, как первое действие уже будет сделано, поверх этого, дальше следует дин. Потом, после того, как дин уже пройдет следующая одежда, следующее действие, это хесед. И после этого идет четвертая одежда, четвертое действие, самое высокое уже приближение к нему. Дальше мы должны обратить внимание, поскольку мы изучаем материал, что в каждом из этих четырех случаев Раби Йоханан ставит свой глагол. Свой вид одежды. Не тоже глагол, свой вид одежды. Тоже одна и та же одежда одевается. Для каждого своя. Сначала идет как бы лувуш одежда, то есть это то, что вот ближе к телу. Потом уже кисус, то есть это одежда, типа что пальто, то, что сверху одевается. Потом уже как мантия, во что заворачивается, это следующее, это хесед. И четвертое, уже самая последняя ступень, последняя одежда, здесь идет опоясание. Алов зайн рейш. Опоясание. Опоясание, на самом деле, как бы уже даже не одежда. Что оно значит? Ну, опоясание – это пояс, типа ремня, это который разделяет тело на две части, нижнюю и верхнюю. Поэтому, естественно, что вот к этому четвертому виду одежды, хейн, которая отвечает приближению ко Всевышнему, уходу вверх, применяется слово «опоясание», употребляется слово «опоясание», что «опоясание» отличает верхнюю часть от нижней. В этом суть этого хейн. Подними нас. Поэтому слово «опоясание» здесь, оно существенно. Вот после этого четырех видов действий Рабби Йохан добавляет еще два. Это уже не действие, а чтобы Хакодеш Борух Ху сказано так: «Приведи перед собой того лефонеха». И две вещи говорится. «Мидас товха» – качество тоев твое, и качество анава, анова твое, милосердие. Просится о тоев и о милосердии, чтобы эти два качества встали перед Хакодеш Борух Ху. Ну, что значит «встали перед Хакодеш Борух Ху»? Это вопрос, это же его качество, они куда ушли, они от него, они всегда с ним. Пусть придут перед тобой эти два твоих качества. Это один вопрос. И второй вопрос, что они означают? Естественно, надо начать со второго вопроса, потому что когда мы говорим о чем, надо понять в первую очередь, о чем мы говорим. Потом уже ставить вопрос, а почему это так проявилось? Вдруг его качества стали перед ним. Что такое тоев и анава, анова? Про тоев мы говорили на прошлом занятии. Это то устройство мира, которое соответствует замыслу Творца. Вот с этим он строил мир. Правильный порядок мироздания – это тоев. Но на этом занятии мы сейчас будем выяснять, что такое анова, скромность. Но помимо этой геморры, само по себе интересно знать, что такое скромность. Интуитивно это качество у человека понимается, но мы сейчас попробуем вникнуть не просто как это интуитивно ощущается, а что на самом деле есть такое. Качество очень важно, очень трудно приобретаемое, крайне трудно. И, в общем, мало-мало, очень мало людей, которые на самом деле наделены этим качеством. Так что это такое? Если мы хотим понять, то мы должны обратиться к первоисточнику. Первоисточник смотрел на вещи не интуитивно, а он просто видел картину изнутри. Поэтому то, что он говорил, первоисточник, он говорил в соответствии с тем, как оно на самом деле устроено Всевышним. Он делал внутренний рентген качеств и видел, что из них каждое представляет. И он знал, что такое оно из себя представляет. Ну, давайте обратимся к солидному источнику Шлома Хамелах, Мишлей. Перек 22, посук 4. Эйков анова, Иросашем, пита анова, скромности, Иросашем, страх перед Ашем, ойшер, богатство, виховоид, почет, вихаим и жизнь. Конец посук. Но посук, естественно, непонятный. Про пятку говорится, пята, в первую очередь, у скромности. Дальше каким-то образом скромность связана с Иросашем. Дальше она связана с богатством. Как скромность связана с богатством, совершенно непонятно. С почетом. Человек, который скромный, что имеет почет, обязательно. Жизнь. Все люди живут. Значит, совершенно непонятно, как оно связано со всеми этими вещами. Значит, начнем изучать. Обратимся к комментатору, Виленскому Гаону, который объяснял суть анова, что это такое. Он приводил два качества, которые противоположны анова, противоположны скромности. Значит, слова такие здесь. Нефеш рахава, широкая душа, и рух гавоа, и высокий рух. Что имеется в виду первый термин? Это терминология. Первый термин – широкая душа. Это душа, которая расширяется. Животная душа человека хочет расширения. И мало того места, на котором она стоит. И надо взять другое место тоже под свой контроль. Третьим местом, четвертым. Она расширяется. Человеку мало своего места. Тут близко зависть к другому. Хочется его позицию, его место в жизни. Теперь, высокий рух – это когда не то, что хочется другого места другого, а хочется встать над ним, возвыситься. Мне мало своего роста. Меня не устраивает, что вот мой рост ниже роста другого. Я хочу иметь рост более высокий. Как это сделать? Ну, один способ – принизить другого. Принижение другого – это возможность возвыситься самому. Но суть в том, что мне, так сказать, моего роста мало. Я хочу возвыситься над другим. Вот в обоих этих случаях расширение как бы по параметру места, мне не хватает своего места, или по параметру я хочу быть высоким, должен быть высоким, у них есть общее. Мое место меня не устраивает. Вот это два качества, когда мое место меня не устраивает, это противоположность анова, скромности. Скромность, когда меня устраивает мое место. Мы обычно смотрим на скромность такое, что вот он, так сказать, не идет против других, там, податливый, мягкий. А в чем суть? Сейчас мы видим, в чем суть. Или не то, что видим, а на пути к этому. Человека устраивает его место. А устраивает оно, он будет скромным. Не устраивает, вот будут эти проявления. Уход со своего места. А дальше я ухожу со своего места, а мир-то как он, это ж не вода. Там есть преграда, каждый человек является преградой, у него свое место, он противодействует тебе. Значит, надо преодолеть. И вот тут начинается конфликт. Человек уже проявляет себя нескромным образом. Почему же ему приходится преодолевать другого? Если он стоит на своем месте, вот он скромный, и все. Вот в чем суть. Не устраивает место, начинаешь расширяться, появляются преграды на пути, и проявляется, ты становишься нескромным, потому что хочешь преодолеть эту преграду, стать выше ее. Первый вопрос. А откуда происходит это удовлетворение своим местом? Все же люди, они у каждого есть свое место, на самом деле их так создали. Откуда может прийти вот это удовлетворение своим местом? Недостаточно. Откуда это? Сейчас мы обратимся к другому комментатору, Рамхаль. Он поясняет, в каком случае человек будет удовлетворен своим местом. Если внутренний мир человека, его душа, связан с корнем, его собственным корнем, корнем его души, тогда ему не будет, вполне будет достаточно того, что он имеет. Вот так Рамхаль смотрит на вещи. Так он понимает картину мира. Очень интересная вещь. Одна, вторая, третья, десятая, сотни, тысячи душ. У каждой свое место. И есть разные уровни. У какой-то же ворога нет равенства там наверху. У каждой души свое место. Бывает так, что даже бывает так установлено, устроено, что одна выше, другая ниже, третья где-то в стороне. Целая картина. Вот оказывается, что даже человек, который, корень которого находится не столь высоко, но тем не менее он связан со своим корнем, он будет иметь чувство удовлетворения в жизни. Вот так устроено творение. Здесь один нюанс, почему, собственно, так. Ну, почему Хакодыш Борху так устроил все тут, точка. Но здесь есть этот момент для понимания, почему так происходит. У каждой души свое место. Но где это место? Это место в общей картине Ам-Исраэль. Есть картина там наверху, и там расставлены эти мазки. Одна душа, другая, третья. Одна повыше, другая пониже. Но та же та, которая пониже, она вот в этой высокой картине. А не в картине, где нарисованы англичане или другие народы. Это очень специальная картина, которая близка к Всевышнему, как никакая другая. Единственная, которая близка на самом деле. Все остальные на обочине, они внешние. Принадлежит этой картине. Вот отсюда чувство, так сказать, полноты. Не надо ничего другого. Потому что есть полнота. Полнота в этой картине. Этот корень принадлежит этой картине. Есть полнота, не надо ничего другого. Я уже сыт. Это вот объяснение того, что, откуда приходит эта удовлетворенность собою. Своими, не собой, а своим местом, извиняюсь, так сказал. И это вот корень анова. Это суть анова. Быть связанным со своим корнем. А это очень трудно, крайне трудно. Поэтому людей, которые имеют анову, их мало, очень мало. Но это необычный взгляд, необычное понимание, что такое скромность, откуда она приходит, в чем ее суть, связь со своим корнем. И если мы посмотрим на само слово «анова», оно нам будет говорить именно про это. Вот давайте проанализируем буквы этого слова. Первые две буквы – «Айн» и «Нун». «Айн» – это 70, «Нун» – это 50, число 70. Ну, мы уже говорили несколько раз про это число 70, оно связано с числом 7. И число 7 – это символ творения, 7 дней творения, 7 сил, творивших мир. 70 – это корень творения. Это восьмой уровень, восьмой является корнем творения. И вот там есть та, в этом восьмом уровне та часть, которая имеет число 70. Из нее и выросло творение. Семерка выросла из восьми. Точнее, из 70, которая в восьми. Это вот Айн, 70. Другая буква – Нун. Нун – это 50. Это тоже восьмой уровень творения. 50 ворот Бины. Восьмой уровень. В чем разница? Значит, на этом восьмом уровне есть внешняя часть и внутренняя. 50 – Бина. Это вот внутренняя часть, как душа и тело, что ли. А 70 – это то, что вокруг. 50 – это корень, а 70 – это ветвь от корня. Внешнее по отношению к корню. Это ветвь. То есть мы видим, здесь начало этого слова «оново» имеет две буквы. Ветвь, которая соединен с корнем, «айн», и за ним сразу идет «нун». «Нун» спрятан, идет за ним. Это вот вышло, «айн» вышло из «нун». Две другие буквы – «вав» и «хей». Ну, это две буквы имени Всевышнего – «ют», «кей», «вов», «кей». Причем в слове «ют», «кей», «вов», «кей» в этом имени две буквы «хей». Первая и она сидит на втором месте, и на четвертом месте две буквы «хей». Какая здесь имеется в виду? Значит, если мы продолжим аналогию начала этого слова, то сначала идет ветвь, а потом идет корень. «Айн», а потом «нун». Значит, мы должны продолжить эту вот же последовательность. Сначала идет ветвь, а потом только корень. И тогда получится, что это «хей» – это вторая буква в имени. Получается «вав», это которая отвечает уже к творению. И «хей» – это вершина этого, она над «вав». Мы видим, что последние две буквы этого слова «оново» тоже принесут ту же самую концепцию. «Ветвь» соединена со своим корнем. Вот в этом слове «онова» эта идея «ветвь» соединена со своим корнем протяжена в первых двух буквах и во вторых двух буквах, из два раза. Так вот, мы видим, что так сказать, суть этого качества скромности, она действительно проявляется в этом слове, буква этого слова. Ну, после того, как мы поняли, что «оново» значит, согласно опираясь на комментаторов, теперь возвращаемся к пасук Шлома Хамелах. «Эй, кефаново Иерусашем, пита оново». Пита – это как бы ступня, нижняя часть. Вот есть качество «оново», у нее есть какое-то вот, оно занимает какую-то продолжительность, протяженность, и вот внизу «эйков», «пита». И дальше идет «Иерусашем». Значит, давайте представим, вертикальная линия, отрезок какой-то, внизу его точка, которая называется «пита», и потом идет, продолжаем линию вниз, «Иерусашем». Получается, что «Иерусашем», страх перед Всевышним, он ниже расположен в духовном пространстве, чем вот это «оново». Так в духовном пространстве. Если мы идем, наоборот, снизу вверх, как приобрести качество «оново», тогда мы должны сначала пройти через «Шамаем», через этот отрезок, а потом уже будет вот «пита оново» и «сама оново». «Иерусашем» оказывается, как получить «оново»? Вот через «Иерусашем» мы видим. Как соединиться с корнем? Через «Иерусашем». Шлома Хамелах открывает, не просто указывает, он открывает, как получить «оново». Не просто говорит, а как получить «оново». Через «Иерусашем». «Иерусашем» надо иметь. У нас были занятия про «Иерусашем», и суть была в том, что человек погружен в «Хашамаем», в небеса. Он ходит по земле, но земля не является его цепью. Он не прикован к земле. Это «Иерусашем». Оторванность от земного. Вот это желание распространиться, встать над другим, неудовлетворенность своим местом, а не от земного. Если есть связь с корнем, ты уже оторвался от земного. Нет связи с корнем, ты прикован к земному. И вот там начинаются эти всякого рода зависти и неудовлетворенность своим местом. И «Иерусашем» – это отрыв от земного. Это шаг в сторону «оново». Почему? По сути, уходишь от вот этого неудовлетворенности своим местом здесь на земле. Потому что оно тебя, вообще говоря, мало интересует, ты живешь «Хашамаем». Поэтому здесь вот пасук про это и говорит. «Иерусашем», потом будет уже «оново». Пройдешь этот отрезок «Иерусашем», ты на самом деле прибежище экономит. Иллюстрация справедливости этого наблюдения царя. Умаш говорит про Моше Рабейну как человека самого скромного. Моше Рабейну был человек, который имел с земным меньше всего связи, чем остальные. Он отказался от своей жены. У него с его телом несколько раз происходили преобразования определенные. В конце концов, он даже, когда появлялся перед народом, его лицо просто летело, не боялись к нему подойти. Он уже повязку, покрывало на лицо надевается, покрывать лицо, чтобы свет не шел. У него тело было, ну, хоть и было, но оно было совсем не такое, как у других. И он, как бы на Хар-Синае, он разговаривал со Всевышним. Ирас Шамаем. Для него Гемора говорит, что Ирас Шамаем был очень просто. Простая вещь. Поэтому про него и сказано, что он был самым скромным. Что путь скромности – это Ирас Шамаем. Вот у него она была, так сказать, в степени превосходной, поскольку он был постоянно со Всевышним. Более чем кто-то другой. Поэтому он был самым скромным. То есть вот из эпизода с Моше Рабейну видно, что здесь Шломо ха-Мелех имеет в виду. Сначала Ирас Шамаем, потом Анола. Дальше смотрим, о чем говорит пасук. Богатство. Богатство. Как богатство связано со скромностью? Абсолютно никак. Почет. Жизнь. Если мы смотрим на эти слова с точки их употребления обычного, земного, то смысла никакого нет абсолютно. Мы должны сказать, что Шломо ха-Мелех имеет в виду духовное содержание этих слов. Он их понимает не в физическом пространстве, а в духовном. Что значит богатство в духовном пространстве? Как быть богатым в духовном пространстве? Оттолкнемся от физического мира. Что значит быть богатым здесь, на Земле? Ну, человек имеет миллион. Богатый он или нет? Он много может себе позволить. Но ясно, что не все. Это относительное богатство. По сравнению там с одним человеком богат, с другим нет. Ему хочется больше, вообще говоря. Он имеет, вот если бы у него был миллиард, это да. Вот тогда можно было считать уже богатым. Он имеет миллиард. Но с другой стороны, он не может себе все позволить, ему хочется больше. Этого миллиарда не хватает. Он не может позволить себе столько, сколько, что может позволить тот, кто имеет 10 миллиардов. Поэтому его богатство, оно не абсолютное, оно относительное. Человек, который испытывает чувство недостатка, мне хочется больше, его нельзя назвать богатым. Богатый – это тот, который доволен тем, что у него есть. Ему не надо больше, не важно, сколько у него денег, ему может 20 тысяч, ему вполне хватает этого. Прожиточный минимум, плюс еще вот бутерброд с сыром получит, и все, больше ничего не нужно. Тот богатый. Теперь смотрим на богатство вот с точки зрения, значит, духовного пространства. Это тот человек, который удовлетворен своим местом, и тогда закономерно скромный человек, у кого оного, он связан со своим корнем. Человек, который связан с корнем, он будет удовлетворен своим местом. Конечно, он будет богатым. Это первое, что он получит, это богатство. Это простой способ разбогатеть. Не надо так много работать, не надо много учиться для того, чтобы много работать, всякие препятствия преодолевать, много денег для этого не надо, никаких денег для этого не надо, чтобы приобрести богатство. Богатство приобретается, согласно Мишне, бесплатно, в смысле материальном. Надо пройти определенный духовный путь, немало-немного пройти через это шамай, приблизиться к своему корню, и ты будешь богатым, вот и все. Очень просто. Ну, дальше понятно, что добраться вот до этого уровня не так просто. Но пусть я не стану богатым, но отчасти богатым тоже быть хорошо. Пусть у меня не будет 10 миллионов, пусть 1 миллион будет, по крайней мере. Нормальное рассуждение. Иди вот по пути Ановы, и ты будешь становиться богатым постепенно. Дальше, следующее свойство. Почет. В духовном мире кто имеет почет? Здесь на Земле мы понимаем, кто имеет почет. А в духовном мире что значит иметь почет в духовной области? Это вопрос. Давайте опять отклонемся от ситуации земной, видимой. Начнем с человека неуважаемого. Ну, слуга чей-то. Господина можно уважать, а слуга, он слуга, что его уважать? Прислужник. С другой стороны, если господином является, скажем, царь, слуга царя, приходит к царю, разговаривает с ним, царь на него обращает внимание какое-то. Он же не просто слуга. К нему будут даже не слуги относиться с большим уважением, чем к другим. Почему он слуга царя? Близок к царю. Другой свободный человек, не слуга, не раб, но так сказать, где он? Царь вообще никакого отношения не имеет. Дальше, может быть, кто царь теперь? Если царь, скажем, где-то в Бангладеш или в Эфиопии, и вот у него слуга. Это один вариант. В Эфиопии он котируется. Но если взять в качестве царя, скажем, Мелах Исраил, и взять его слугу, то и сравнить тех двух слуг, то это сравнение будет очень невыгоднее для Эфиопа. То у него царь Папуас, а тот Мелах Исраил. Чего же не просто кому ты приближен, а кто тот, кому ты приближен. Дальше. Если мы в качестве царя возьмем Всевышнего, царя всего, творения, его слуга, он моментально, автоматически получает уважение в том духовном пространстве. Вот что значит иметь уважение в духовном пространстве. Быть приближенным к Всевышнему. Вот такие люди там котируются. Они получают там уважение, такие души. Как приблизиться? У человека есть душа. Как она может приблизиться к Всевышнему? Ну, не надо работать. То делать. И что в результате будет происходить? Она будет подниматься под этой духовной лестницей. И к чему она придет? К своему корню. Она придет к своему корню. И вот там будет ее двейкут, соединение со Всевышним. Там будет ее близость со Всевышним, она в корне души. А там оново как раз. Мы говорили, откуда оново. И соединился со своим корнем, там вот скромность. Поэтому, если ты приблизился, соединился со своим корнем, читая оново, ты моментально становишься, приобретаешь почет в верхнем мире. Что в этом и есть суть. Поэтому Шломо Амелех сказал, оново ведет к почету. Не только к богатству, но еще и к почету. И третье, на что он указал, это жизнь. Речь идет о внутренней хиют, внутренняя жизненная сила. Сила души. Сила в душе может приходить извне. Например, человек доказал какую-то теорему, очень трудную, которую никто не мог доказать до него. Он чувствует силу внутри себя. Написал какую-то потрясающую картину или стихотворение какое-то сочинил. Он чувствует силу, вот это вдохновение пришло, его накачало этим. Это то, что он получил в результате общения с творением. Используя свои кайхот, свои внутренние силы, он это получал, и животная душа теперь сильна его. Это один тип жизненной силы. Другой тип жизненной силы приходит сверху. У него другая природа. Откуда она рождается, эта жизненная сила второго типа, более высокого? Она идет, естественно, от корня нашамы, а та получает уже от Всевышнего. Вот эта жизненная сила, которая приходит изнутри, от высокого, она на самом деле ее источник – корень нашамы, корень души, а там оново. Она соединяет человека с этим корнем. Скромность. Поэтому, когда у человека есть оново, у него вот пойдет эта специальная жизненная сила, будет распространяться сверху вниз по всем его эйворим органам. Она пойдет, наполняя его. Это будет та жизненная сила, с которой другие люди просто не знакомы. И он это будет чувствовать. Это дается вот, когда, значит, скромность. Начнем этот пасук. То, как Шломо ха-Мелех видел качество оново, и он указал нам, как к нему прийти, и расшамаем. И он указал, значит, что в результате получишь – богатство, почет и жизнь. Дальше обращает внимание на себя, поскольку это писал Шломо ха-Мелех, тут должно быть еще помимо того, что мы это, тут увидели в результате изучения, еще какие-то скрытые вещи. Давайте посчитаем количество слов в этом пасук. Их семь. Семь слов. Значит, по какой причине вот это все уместилось в семь слов? Как тут играет это число семь? Оно находится, как мы выяснили, на восьмом уровне. С другой стороны, в слове «анови» вот буквы «айн» и «нун» они представляют собой восьмой уровень, а буквы «вав» и «хей» они представляют уже то, что ниже идет, то есть уровень творения уже. В том слове «оно» вот мы видим два уровня здесь, оно проявляется на двух уровнях. Одно в корне, и другое в самом творении. Значит, представим себе человека. Человек равносилен творению, идентичен творению. Как творение было создано семи силами, в нем как бы есть эти семь уровней, так и в человеке есть семь уровней. Оно расположено, вот корень «оно» вон сверху, на восьмом уровне. Но этот восьмой уровень не находится вне творения, вне этих семи. А он входит в него. Оно – это качество, которое человек имеет. Оно вошло в нем. Просто оно находится, его источник находится у него наверху, на самом верху. Аризма дает такую концепцию. Когда пасук говорит «Эйкеф Анова», «Пита Анова Ирасашем», Ирасашем здесь обозначает как бы самого человека, а «Эйкеф Анова» – это вот качество Анова, которое входит в человека. Он говорит, что вот эта пита, она не расположена выше человека, а она находится внутри как бы его головы. Мы сейчас не будем входить в тонкости Габалы здесь, как он это все вычислил, что на самом деле все это значит. Просто образ такой, чтобы понять, почему вот Шломо ха-Мелех как написал. Восьмой уровень входит внутрь человека, и он там на самом его верху, в голове. Восьмерка здесь как бы внутренняя часть семерки, на той части семерки, которая находится наверху, в голове. Вот что здесь Шломо ха-Мелех имеет в виду, если же привлекать Кабалу. Восьмой уровень вошел в седьмой. Поэтому здесь в этом пасуке есть семь слов. Семь – это вот как семь уровней творения, как вся высота человека, семь сил, творивших мир. И Анова, которая на самом деле пришла с этого восьмого уровня, она одна из этих семи. Эйков, первое слово в этом пасук, представляет собой Анову, первое. Оно начинает эти семь уровней. Это то, что пита Анова вошла в голову. Она внутри. Поэтому Шломо ха-Мелех это свою мысль здесь про Анову выразил именно в семих словах, так что Анова попала в одно из них. В самом начале сказано про нее. Значит, ну вот после того, как мы изучили понятие Анова согласно комментаторам, вернемся к тому, что говорит Гемора. Гемора говорит, что вот после того, как ходишь в Боргу, посмотрит на ту же ситуацию, которая сложилась, и предпримет четыре действия, которыми просим его предпринять, что должно произойти? Две вещи. Качество Всевышнего Тойв и Анова предстанут перед его лицом. Что это обозначает? Тойв – это, мы говорили, значит, правильный порядок в мире, согласно замыслу Творца. Посмотрел Элуким, Ваяр Элуким, Китов, так говорится в начале Пятикнижия. Посмотрел, что он сделал, и увидел, что это хорошо, что это Тойв. Творение соответствует замыслу Творца, Майса Берешис, сотворение мира. Это вот первое, Тойв. И дальше Мида Анова. Нам мало. Мало Тойв, надо еще Анова. Тойв – это правильный распорядок вещей. Анова – это связь со Всевышним. Это приближение к корню. Питание от корня. Человек живет на земле, он еще не приближен к Всевышнему, но у него Анова, он питается от своего корня. Вот что нам нужно. Мало просто правильного распорядка вещей, нужно питание сверху. Мы не коровы. И вот эти два качества, Тойв и Анова, они стоят лефонеха, перед тобою. Перед тобой, значит, ты обратил лицо. Не боком, не затылком, а лицом повернулся. И вот когда он повернулся лицом, вот тогда здесь будет Тойв и Анова. Как вызвать этот поворот лицом? Идти к Тойв и к Анова. Это вот первое, с чего начинается Гемора. Путь. 4 ступени пройти. Рахамим, Дин, Хесед, Хейн. После этих 4 ступеней, когда мы их прошли с помощью Всевышнего, вот тогда возникает это, мы заслужили этот тоев и приобрели эту анову, и тогда будет поворот лица. Эти две вещи, поворот лица и эти два качества, мида, тоев и анова, они идут вместе, одновременно. Все это не то, что один утром проснулся, и вот тебе картина. Это постепенное движение. Ты двигаешься, он постепенно поворачивает к тебе лицо. Ты больше продвинулся, он еще больше поворачивает лицо. Он еще повернул лицо, и ты можешь больше продвинуться, что он повернул к тебе лицо. Это совместное движение. Где-то твое усилие, где-то его, так ведь он тебя тащит наверх. Так вместе оно и движется. Значит, вот эта тфила, молитва, которую установил Раби Йоханан. Теперь возвращаемся к вопросу, который был задан на прошлом занятии. Зачем вообще нужна дополнительная молитва? Уже есть каноническая установленная молитва, 19 брахот. Мудрецы подумали, что мы должны говорить, и мы это говорим. В чем смысл еще добавлять что-то? Ну, когда хочешь ответить на вопрос, зачем добавку вот это, надо, значит, понять, в чем смысл добавки. Поймешь, в чем смысл добавки, тогда понимаешь, зачем добавлено. В чем смысл добавки, мы вот разбирали в течение часа сегодня. Раби Йоханан выдвигает идею о движении творения, о суде над народами. И он разрабатывает эту концепцию. Первое, посмотри на нас, на них. На нас так, на них по-другому, разные глаголы он употребляет. Потом последовательность действий он предлагает. Потом он предлагает, говорит о том, что должно возникнуть. У него есть идея, которую он развил. В 19 брахот такого нет. Там совсем другое намерение. Там есть определенные вещи, которые крайне важны для того, чтобы мир функционировал. Они помогают человеку. Там нет идеи, концепции разработки какой-то одной идеи. Если мы вспомним, что было на прошлом занятии, там было 10 пунктов. Начиналось с дружбы, братства, там, имея учеников и так далее. Это личный путь человека в этом мире. Ганейден, разные вехи на этом пути. Личный путь. Но идея та же самая. Взята какая-то идея личного пути, и вот ей дано развитие. 10 шагов в этом личном пути. Получается, что сначала мы говорим тфилу просто, а потом добавляем к этому та идея, которая имеет приоритет в наших глазах, так, к чему устремлено наше сердце. Вот у Раби Лезера в одну сторону устремлено, у Раби Йоханана в другую сторону. И вот эту идею, которая как бы не просто мысль «я хочу этого», а мы видим глубину этой идеи. Как он все точно выстроил? Специальный глагол, специальная, значит, другой вид одежды требует другого же глагола. Каждая деталь в этом пути, она не просто «я хочу это, дай мне это и все». Тут большая хохма. И если так, если здесь учтено в этой просьбе так, устройство мира, и идет эта просьба туда наверх от человека, который имеет громадную внутреннюю силу, и этот коэх этих слов идет наверх от него, тогда вот эта сила начинает жить наверху. Она имеет там же, она туда пришла. И, конечно, хотя в наше время нельзя думать о том, что вот Анова воцарится в мире. А когда же Ворохов пошлет Анова и той в этот мир, и у нас все будет вот так, на том уровне, конечно, нет. Но коих вот этого приобретения, он уже отправлен наверх. Там есть создана сила, которую Всевышний будет учитывать в том, как он обращается с миром. Это та добавка к тем 19 брахот. Отправляется сюда специально еще коих. И отправляется он вслед за тем. Не вначале, вот я даю свою молитву, а потом те 19. Нет. Сначала те 19. И потом, когда уже вот человек как бы вышел туда наверх за счет их 19, дальше, находясь уже там наверху, он добавляет еще вот эту свою идею, которая идет из его сердца, от его силы, его глубины, то, что сказал Раби Йоханн, Раби Элиэзер, другие. И вот там наверху эта сила, она, это нужно. Это нужно для Ам Исраэль. И, по-видимому, для Хакодеш Борух это тоже нужно. Иметь эти силы там наверху. Вот этот смысл той геморы, который мы изучаем. Нас учит, что туда отправлять наверх. Сами, ну, я хочу, вот мне это захотелось. Хакодеш Борух, помоги, чтобы не было тех. Вот и все. Гемору изучаем. Нас, естественно, выражают. Это не с рогаткой идти против врага, а с чем-то более существенным. Всего хорошего.